Привет, это «Стартап Секреты», третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель «Продукт Радар», площадки, где каждую неделю российские команды презентуют свои проекты и борются за звание лучшего продукта недели. «Стартап Секреты» — это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес или пока только мечтает о запуске стартапа. Сегодня мы продолжаем раскрывать секреты продуктовой стратегии компании.
Скажем так, мы часто используем технологию StageGate, когда мы бьем запуск продукта на такие стейджи и, собственно, гейты. Гейты — это такие, ну, ворота, через которые продукт либо может пройти, либо может не пройти, и тогда мы говорим, ну, коллеги, надо закрыть. Или нужно там какой-то пивот сделать. И вот тут очень важно, что вот эти стейджи и гейты, они на самом деле довольно краткими становятся. Я сейчас вижу, например, что первый шаг продуктовой стратегии, то есть, собственно, от момента принятия решения до запуска, это в среднем 3 месяца, ну, максимум 6.
В прошлом выпуске Ирина Марчева, директор по продукту e-com направления Яндекс.Поиска, поделилась процессом создания продуктовой стратегии, которая легко подходит как стартапу, так и Яндексу, зрелой IT-компании. Ну а сегодня мы глубже копнем в нюансы подготовки продуктовой стратегии с Ильей Самофеевым, исполнительным директором RedMed Robot, и детальнее поговорим про данные, которые нужны для подготовки стратегии, с Александром Толмачевым, директором по машинному обучению и анализу данных в Озон Финтех.
В абсолютном большинстве сфер внутренние данные несут наибольшую ценность, потому что то, что вот я говорил, проблема в данных, то, что они мусорные, они там, их нужно провалидировать еще, методологию метрик вывести, вообще придумать метрику, это тоже такое отдельное удовольствие. На внутренних данных это кратно надежнее, чем на внешних данных, потому что внешние данные наследуют все те же проблемы, что и внутренние данные, но ты их еще меньше контролируешь.
Напомню, что своими крутыми гостями я обязан организаторам кемпа для C-level айтишников South Hub. Это мероприятие пройдет с 8 по 12 июня этого года в Сочи, Гранд Отель Поляна. Ссылку на мероприятие ты сможешь найти в описании к выпуску. Мои гости входят в программный комитет South Hub 2024, и это значит, что они будут на кемпе, то есть с ними можно будет пообщаться вживую. Начнем с Ильи Самофеева, исполнительного директора технологической компании RedMed Robot, которая насчитывает более 1000 человек. Под руководством Ильи было реализовано несколько крупных цифровых проектов для клиентов из финансового сектора, ритейла и государственных компаний. Привет, Илья, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
Да, всем привет, рад попасть на этот разговор, спасибо, Дима. Да, мы занимаемся, как RedMed Robot, мы занимаемся тем, что мы создаем цифровые продукты и запускаем цифровые бизнесы для крупных компаний. То есть в этом смысле наш опыт, он, наверное, в некоторой степени специфичен, потому что мы сама по себе, ну, не продуктовая компания в классическом смысле. Мы в первую очередь создаем продукты для других, там, для Сбера, Яндекса, VK, для международных компаний, для финтех и банков и так далее. Соответственно, я отвечаю за группу компаний, соответственно, в первую очередь за российский бизнес, за работу и стратегию на российском рынке, за то, куда мы движемся, с какими клиентами работаем, и, собственно, за те результаты, которые, за те продукты, которые мы запускаем для наших клиентов.
Ну, получается, если вот говорить про основные ответственные лица, точнее, перед тем, кем ты ответственный, это получается, что это некий там совет директоров вашей компании, и, с другой стороны, это в конечном счете клиенты вот эти вот, которые к вам обращаются.
Да, на самом деле я вхожу в том числе в совет директоров. В этом плане, да, мы отвечаем, соответственно, перед... там, я там отвечаю перед всем остальным советом директоров, перед акционерами. Вот, и у нас есть CEO группы компаний, соответственно, вот перед ней. Вот у нас такая конструкция управления. И перед клиентами, конечно, тоже.
Если так вот смотреть на компанию, там, ну, количество человек я обозначил примерно, вот насколько продуктов и сколько там внутренних, возможно, команд запущено у вас внутри?
Это очень, на самом деле, по-разному бывает. Если так, на нескольких примерах расскажу так, что у нас, например, есть те проекты, именно скажу слово проекты, да, которые мы делаем для наших клиентов. И, например, есть проект, в котором в команде больше 250 человек. Он очень большой. В среднем там одна команда – это там 30-50 человек. Соответственно, вот эта нарезка 1000 человек, она распределяется вот по такому количеству проектов. Ну, в среднем в группе компаний это порядка там 20 разного рода проектов. Из них там где-то 5 флагманских, крупных, там, не знаю, самых ярких, где-то 10 среднего размера и 5 каких-то, ну, назовем так, либо новых, в смысле, когда мы, например, делаем какой-то новый цифровой продукт. Например, сейчас мы активно смотрим в... Там, многие, да, компании сейчас идут в генеративный искусственный интеллект. Мы в прошлом году запустили лабораторию, которая тоже эту технологию у нас развивает. И вот они тоже делают сейчас новые проекты. Они пока небольшие. Это, на самом деле, там, гипотезы, эксперименты, R&D. Но, соответственно, вот у нас всегда есть такой в портфеле наших работ несколько проектов, которые мы делаем ну, такие, нечто новое, нечто экспериментальное, а это пока не становится еще флагманом, но в перспективе станет флагманом.
Получается, у вас такой полный цикл, по идее, создания некого стартапа. Вот расскажи вот поподробнее, ты вот обозначил какие-то категории, скажем так, разных продуктов, которые у вас там разрабатываются. Можешь хотя бы примеров каких-то накидать этих разных категорий?
Да, ну я могу на самом деле сказать, то есть как раз, наверное, некоторые примеры тех сервисов, которые мы запускали для наших клиентов. То есть еще раз буду подчеркивать, да, что мы все, что мы делаем, и наши как бы в этом смысле... У нас, кстати, в компании, по сути, можно сказать, два формата того, что мы считаем продуктовой стратегией. Я, может быть, немного забегаю на нашу тему разговора, но и у нас как бы есть как бы продуктовая стратегия внутри, то есть мы как компания, какие мы вообще услуги предоставляем рынку. А с другой стороны, продуктовая стратегия – это то, что мы собираем для наших клиентов. Например, там, вот последние 2.5 года мы, например, очень много работаем с там, сетью фитнес-клубов World Class. Очень люблю этот кейс, потому что он такой массовый, B2C-шный, и мы с ними как раз начинали с того, что мы вообще формулировали цифровую продуктовую стратегию. Это было еще в 2021 году, и вот с тех пор мы уже 2.5 года уже запустили цифровой сервис, активно его развиваем, думаем, какие еще направления можно там запустить. И этот продукт, кстати, взял награду в прошлом году на дизайн-конкурсе Red Dot международном, одном из самых крутых по вообще дизайну. Второе, мы, например, много последние годы работаем с банковским сектором. Вообще у нас большая экспертиза именно в финтехе. В прошлом году мы запускали цифровой банк для Home Credit банка в Казахстане. Мы запускали цифровой сервис для малого и среднего бизнеса. Они запускали отдельное как бы, направление МСБ. У них не было вообще в международной финансовой группе не было банка для МСБ. И вот, собственно, команда банка в Казахстане его запускала, а мы, собственно, отстраивали всю продуктовую часть, ну и, соответственно, цифровую. А параллельно с этим у нас, например, на российском рынке мы работаем с Райфом, мы работаем с ОТП-банком, и там, на самом деле, формат взаимодействия у нас может быть разным. То есть иногда мы закрываем действительно прямо продуктовую составляющую, то есть у нас там есть продукты, которые участвуют наши в проекте, есть ответственность за метрики, есть ответственность за бизнес-результаты и так далее. Иногда мы выполняем больше технологическую функцию, когда есть команда продуктовая, очень зрелая на стороне клиента, и в этом смысле ну, мы там, иногда выполняем роль такого ко-продукта, когда помогаем продуктам, продукт-оунерам на стороне клиентов принимать какие-то решения или иметь там, достаточную аналитику для принятия решений, но при этом ответственность все-таки на них. Поэтому у нас вот есть разные форматы, опять же, из-за специфики нашего бизнеса у нас каждый проект, он в некоторой степени может быть уникален. Иногда мы отвечаем за все, начиная там от этапа вообще поиска гипотез, discovery до масштабирования на рынке, иногда за какую-то часть.
Ну, вот судя по тому, что ты сказал, то, что если вот так вот, опять же, переходить не к категориям по крупности и размерам, а категориям по направлениям именно бизнесов, то получается, вот я заметил, что такое тяготение вот именно к финтеху есть, да?
Оно историческое такое, наверное, потому что, ну, в целом, как бы финтех, это же не секрет, да, что на самом деле российский финтех, российский банкинг, ну, действительно является там самым передовым, наверное, с точки зрения цифры на фоне всех остальных банкингов любых других стран, и мы это понимали очень давно, там, еще году, наверное, в 2014-м, потому что мы вот запускали первые мобильные банки для банка открытия, внедряли еще там Apple Pay, тоже для открытия, там параллельно со Сбером это делали. Эта отрасль просто настолько динамичная, она настолько развивающаяся и настолько уже даже не завязанная на свою кор-банковскую отрасль, что она просто для нас очень интересна. Потому что сейчас, очевидно, банки это что такое? Это не всегда банки. Это целые экосистемы, это много разносторонних бизнесов. И с ними, правда, интересно, можно запускать классные прорывные продукты.
Интересно. Ну, можешь рассказать поподробнее, что вообще вот какие там тренды на этом рынке есть? Присутствует, что куда там развиваться. Хотя у меня уже были выпуски про финтех, в том числе там финтех для бизнеса, то, что действительно есть новые продукты, особенно которые там продиктованы новым временем, там удаленные сотрудники, например, то есть введение как-то вот работы с ними через финтех, HR-сервисы различные. Ну вот что еще ты там видишь как тренд, что там интересного, куда все развивается, куда идет, потому что это в принципе ложится в наш разговор про продуктовую стратегию.
Ну, мне кажется, на самом деле направлений там много. Я, наверное, хочу там на одном бы, наверное, там зафиксироваться, потому что мы сейчас про него как раз много рассуждаем. Это про генеративный искусственный интеллект и создание там, вот, собственно, таких AI-агентов, которые будут в некоторой мере даже заменять, скорее всего, сотрудников. Потому что, на самом деле, можно там привести примеры, когда сейчас запускаются какие-нибудь истории с цифровыми ассистентами. Но, на самом деле, когда вот Тинькофф, да, делал свой анонс, Это что, по сути? Это ведь, на самом деле, такой первый шаг к тому, что были AI-агенты, которые постепенно начнут просто замещать людей, которые, с которыми, в том числе, например, мы на стороне банка взаимодействовали. Например, условно, там, персональный менеджер станет реально, таким, не знаю, там, в перспективе, например, персональный менеджер станет доступен и интересен, только такому уровню private, или там affluent сегмента и выше. А все, что касается массовых пользователей, можно выстраивать на уровне вот AI-агентов, и это будет достаточно. То есть, на самом деле, технология настолько уже, в принципе, развивается и будет, наверное, развита в ближайшие там 2-3 года, что мы увидим вот то, что сейчас называется там сильный искусственный интеллект, да, или общий искусственный интеллект. И мне кажется, что сейчас там будут продолжаться основные инвестиции в отрасли ИИ, и все пойдет дальше туда. Если мы говорим с точки зрения каких-то других направлений, на самом деле, мне кажется, нужно так признать, что именно российский банк как последние 2 года все-таки был больше озадачен RAN-повесткой, не чинжовой, не дизраптовой. Это было продиктовано определенными, да, понятными событиями, потому что нужно там где-то слой импортозамещения сделать, там нужно было удержать текущую инфраструктуру, инфобезопасность и так далее. И поэтому, мне кажется, сейчас там продукты именно прорывных каких-то новых сервисов не запускалось, а там все были заняты внедрением там СБП, там, переходом на карты там МИР и так далее, и так далее. Вот. Но при этом мне кажется, что я сейчас вижу, каждый практически из крупнейших игроков в российском хреме банкинге думает о том, какой нефинансовый продукт запустить. Не финансовый вообще, не банковский. Там у Сбера вообще понятно, у него там своя совершенно стратегия, там, если мы говорим про экосистему. Но то же самое я сейчас там вижу в Альфе, в Тинькове, там и в других банках в том числе. И мне кажется, что сейчас дальше все будет идти к тому, что мы просто будем, как раз вот это понимание банков и вообще банковского бизнеса, оно будет уходить на второй план. Про цифровые финансовые активы, да, то, что сейчас все еще в эту тему тоже начинают двигаться, думать про это. Про уже внедрение в обычном режиме блокчейновых и криптовых историй. Наверняка все видели, да, новость про то, что Сбер там искал и продолжает искать, да, директора по крипте. И на самом деле то, что я сейчас слышал от разных экспертов в банкинге, начинают, правда, думать про то, чтобы создавать не DeFi-сервисы, а как бы CFI-сервисы, да, то есть как бы centralized финансы, но при этом за которыми под капотом лежит та же технология, которая, похожая технология, которая лежит в децентрализованных финансах. Это как бы тоже, мне кажется, сейчас история, которая будет внедряться более активно. Это история, когда ты, по сути, можешь фиатные валюты перегонять в не фиат.
Слушай, интересно получается. Наконец-то до банков, получается, докатывается эта волна. Хотя, если наши такие прогрессивные всегда были, они, наверное, как раз такие первыми, в принципе, если сравнивать с какими-то зарубежными сервисами, будут этим всем интересоваться и будут в это все вкладывать тоже ресурсы. Слушай, давай тогда перейдем уже, наверное, к теме продуктовой стратегии вообще. Что это такое, что ты под ней понимаешь, и в том числе исходя из своего опыта, исходя из профиля вашей компании. Интереснее всего это вот именно стадия, да, когда применимо вообще применимо размер, возможно, компании, там, чтобы продуктовая стратегия работала. Но вообще, мне кажется, вот вы как бы, исходя из того, что вы делаете и потом даете, да, вот получается, труды свои, результаты своих трудов в компанию, то у вас должно быть максимально вообще все формализовано, в том числе вот эта продуктовая стратегия. Поэтому вот очень интересно узнать, в том числе, как это все описывается, что туда входит, что не входит. Постепенно отвечая на этот вопрос, он такой большой, объемный.
Смотри, наверное, если прям хочется, сначала ответить как-то коротко и при этом емко. Я бы, наверное, так сказал, что продуктовая стратегия для меня это, собственно, ответ на вопрос, то есть куда, в каком направлении должен развиваться продукт, чтобы он достиг бизнесовых целей, и занял определенную нишу на рынке. Вот если как бы так очень рамочно говорить. Что лежит при этом там под капотом и без чего это все работать не будет? И, кстати, мне кажется, важный нюанс в том, что ведь продуктовая стратегия это такой термин, который вот он последние годы очень активно используется, в свете того, что вот эти продуктовые компании цифровые, да, стали появляться последние там 10-15 лет. Но при этом этот же термин, он не новый. То есть он же также применим был и до сих пор применим к аналоговым бизнесам. К аналоговым, я имею в виду, условно, производство автомобилей, одежды и так далее. И на самом деле очень многие вещи, они, на мой взгляд, они до сих пор релевантны, хотя были придуманы там теоретикой менеджмента там, в 60-х годах. Вот. И если так раскрывать, то я под продуктовой стратегией, и что в нее должно входить, вижу как бы следующие аспекты или там блоки. Ну, первое, что продуктовая стратегия, она всегда является определенным отражением стратегии бизнеса в целом. Потому что и как бы есть стратегия компании, какие рынки она должна занять, какое место будет на рынке, доля рынка, кто ее целевая аудитория, так, какой вижен бренда и так далее. И там, по сути, под ней лежит, может быть, набор продуктовых стратегий. Потому что ну, в каждой компании, понятно, может быть, там, несколько продуктов, ну и в том числе цифровых продуктов. И у каждого продукта, соответственно, появляется в связке с этой стратегией бизнеса ну, такой ориентир, куда развивается каждый конкретный продукт. И можно, наверное, разложить это там, в несколько ну, там, аспектов. То есть первое как раз, в какой нише рынка он будет представлен, какое место он займет. Второе, кто его целевая аудитория, там, по крайней мере, в первую очередь, кто там ранние последователи, кто там будущая массовая аудитория и так далее. То есть это можно декомпозировать. Третье, собственно, какие бизнес-результаты должен этот продукт достичь. Ну, там, и это в разных метриках зачастую выражено. Но как минимум, у нас всегда, когда мы, например, делаем, там, так назовем это продуктовым консалтингом, да, когда мы вместе с клиентом определяем эту самую продуктовую стратегию еще до запуска, там, до разработки, всегда там ключевой вопрос, который мы обсуждаем с акционерами там, наших клиентов, там, с руководством, собственно, какой бизнес-кейс? То есть, собственно, как сходится вот эта вся инвестиционная составляющая этого продукта, который мы хотим запустить, с будущим value. И это, собственно, выражается там, в окупаемости, сроках окупаемости, в объеме выручки, прибыли, EBITDA, в продуктовых метриках. Там уже в зависимости от того, как бы, на что работает бизнес, ну там MAU, DAU, конверсия, вот эти все классические истории, они тоже должны быть как бы, заложены, они являются частью этой самой продуктовой стратегии. Ну и, наверное, сейчас еще тоже, что еще важно хотел здесь назвать, да, для меня, например, что является важным в этой продуктовой стратегии, собственно, ответ на вопрос, а как? Как мы это все достигнем? То есть за счет каких ресурсов, за счет каких инструментов, там, подходов, ну или за счет каких преимуществ? Вот, наверное, если в целом, то можно сложить такие три блока, да, получается, есть ниши, вот это рыночное представление, куда мы идем, второе, это вся финансовая составляющая, там, бизнес-кейс и так далее, третье, это, собственно, ну, как бы ресурсы и ответ на вопрос, а как мы, собственно, эту продуктовую стратегию ведем.
У стартап-секретов теперь есть свой телеграм-канал. Там будут появляться анонсы свежих выпусков подкаста сразу же после их выхода на всех площадках. А еще в канале я буду сообщать тебе секретную информацию о готовящихся записях, раскрывать темы будущих эпизодов, делиться контактами гостей и другими важными материалами из подкаста. Вбивай название «Стартап-секреты» в поиск по телеграму или переходи по ссылке из описания к выпуску. Подписывайся и будешь узнавать обо всем первым.
Да, давай теперь, наверное, к какой-то именно формальной части перейдем. То, что я уже там затронул по поводу того, каким именно образом она оформляется. Потому что все-таки, когда звучит слово «стратегия», то кажется, что это какой-то, ну, какое-то подобие такого бизнес-плана, когда вот эта вот распечатка такая вот увесистая, тем более продуктовая стратегия, прям так, ну, серьезно, весомо звучит. Как это все дело представляется именно вот в реальном, материальном каких-то артефактах, хотя бы цифровых, да, что вы, например, когда делаете, вот ты говоришь, что вы составляли это со своими клиентами, как, возможно, вот так даже, наверное, будет проще ответить, то на какие этапы разбивается ее там подготовка и какой результат на каждом этапе получается?
Вот на самом деле реально зачастую, мне кажется, многие смешивают и думают, что вот стратегия – это что такое? Такой большой, тяжеловесный, это же стратегия, мы же по ней будем работать там сколько-то времени, 2 года, 3 года, там некоторые компании 7 лет. И все представляют это реально как такой очень большой, красивый артефакт, такие, не знаю, 80 слайдов, о том, рассказывающий о том, как бы, куда мы бежим, почему и как все это должно быть. Но я при этом бы делил все-таки именно с точки зрения артефактов результатов две части. Потому что, безусловно, стратегия, она базируется на очень большом объеме аналитики, такой этапа ideation, incubation, различных там идей, гипотез и так далее. Но все это, на самом деле, это ну, не стратегия. Это, скажем так, это пре-стратегия, это, ну, даже скажу так, это аналитика, которая позволяет эту самую стратегию собрать. А стратегия, она должна быть очень простой и, на самом деле, представлена всегда на там... Ну, на одном, двух, максимум, не знаю, трех слайдах с ответом как раз на вопрос, куда бежим, почему и как. И я очень люблю здесь, и это касается и стратегии бизнеса в целом, и продуктовой стратегии, я очень люблю мнение Джека Уэлча. Джек Уэлч – это CEO General Electric. Он много лет возглавлял корпорацию. И у него такая фраза, я там дословно ее не помню, она очень такая резкая, но очень красивая. Про то, что стратегия – это типа живая, дышащая, постоянно изменяющаяся игра. Если вам скажут, что вам нужны эти бесконечные талмуды с кучей аналитики, там, таблиц и всего прочего, выбросьте их в помойку. Они не нужны. Вы должны понимать, что стратегия – это вектор, куда вы идете, и там, что бы ни случилось, как бы вы к этим целям должны прийти. Вот примерно так у него там смысл фразы, и мне она очень нравится, потому что это позволяет тебе отделить от того, что мне правда нужно какие-то материалы собрать, через какие-то этапы пройти, и, собственно, то, что получается на выходе. Стратегия должна быть, на самом деле, легковесной, иначе ее очень сложно исследовать, работать с ней и так далее. Вот, это была такая... Это был преответ. Сейчас отвечу про то, из каких этапов мы проходим и что мы собираем. У нас есть, на самом деле, несколько таких этапов, но они все состоят, знаешь, из разных призм, через которые мы смотрим на рынок и, собственно, на сам продукт. Как раз если мы говорим про аналитику, то что мы всегда смотрим? Ну, то есть, на самом деле, первое, это я не про последовательность, знаешь, это я про такие, набор фокусов. Первое, это, собственно, что происходит на рынке. Вот есть рынок, на котором работает этот продукт или на котором мы хотим его запустить. Ну, соответственно, мы смотрим, а что вообще, какая на нем ситуация и что мы говорим, если говорим про прогнозы, тренды, там, какую-то визионерскую повестку, такую уже прям повестку будущего. Ну, то есть, чтобы мы понимали вообще, в каком поле мы работаем. Второе, это, собственно, работа с целевой аудиторией. И это всегда разбивается на разные, ну, исследовательские работы. Это там фокус-группы, это количественники, это вторичные исследования. И ты из этого, на самом деле, понимаешь, какой у тебя портрет целевой аудитории может быть. И этот портрет, ну, он может быть очень... таким, на самом деле, очень узким. То есть, чтобы можно было реально представить конкретный образ пользователя. Ну, там, я не знаю, например, не в логике, что это там человек от 25 там, до 30 лет, а в логике, что прям, не знаю, это человек, который, не знаю, работает в IT-компании, живет, не знаю, там, в новостройке, не знаю, у него образ жизни такого, не знаю, постоянных перемещений, изменчивости, он еще не определился, не знаю, кем он хочет стать в жизни, там, и у него такой набор потребностей. И это в этом образе можно зачастую, ну, то есть, это каждый человек может узнать там частично себя или своих знакомых. И это гораздо глубже, чем просто, ну, такой, на уровне каких-то основных критериев там, профиля человека. Вот, то есть, второе, это, собственно, определение этой самой аудитории, куда мы наш продукт направляем. Третье, это... Ну, мы, на самом деле, всегда, так как мы все-таки технологическая компания, мы смотрим на там, весь технологический ландшафт. То есть, первое, это вообще на базе каких технологий продукт запускается, насколько он вообще там, актуален времени, там, каким он должен быть. Например, знаешь, допустим, сейчас какой-нибудь могу тоже такой условный пример привести. Может быть, не знаю, мы сейчас, если мы хотим запустить какой-то продукт, который выйдет, например, в следующем году, допустим, не знаю, на рынке США, то, например, может быть, нам нужно сейчас, чтобы он сразу выходил, там, не знаю, в Apple Vision Pro. Может быть, потому что, не знаю, это сейчас там будет большим хайпом. Или, например, потому что нам важно классный маркетинг сделать. То есть мы, например, понимаем, что Apple Vision Pro нам не станет давать большой объем аудитории бизнеса, но мы сможем за счет этого классный маркетинг сделать. Поэтому мы технологическую повестку тоже кладем в часть нашей стратегии. И есть еще другой оборот технологической части. Это то, а что, собственно, внутри самого ландшафта всей компании. Потому что, ну, мы, там, специфика нашей работы в том, что мы зачастую работаем с клиентами, которые хотят либо запустить продукт, ну, как бы связанный с текущим их бизнесом. Ну, то есть, не знаю, например, условно, там, банк хочет запустить новый продукт, и этот продукт не совсем стендалоун, а связанный с их текущим бизнесом. Соответственно, с текущей инфраструктурой, с текущими процессами, там, технологическим ландшафтом и так далее. Нам очень важно понимать, что внутри. Потому что там может быть какие-то ограничения или наоборот какие-то возможности, которые мы можем использовать и таким образом ускорить запуск продукта. Ну и, собственно, составляющая финансовая, там, оценки рынка, как сейчас там финансовые аналитики оценивают рынок, какие нам нужны инвестиции, чтобы продукт запустить, какие у нас есть ресурсы, команды, там, физической инфраструктуры, там, операционных процессов, чтобы этот продукт запустить. И на выходе мы получаем, как раз когда мы говорим про пре-стратегию, это как бы поле деятельности, на котором этот продукт будет запущен. То есть это подробная аналитика рынка. Второе – это подробная картинка целевой аудитории. Причем мы обычно всегда делаем раскладку. То есть это несколько разных вариантов. Потому что, ну, условно, с одной стороны нужно как бы бить четко, с другой стороны всегда, ну, всегда есть какая-то косвенная аудитория, которую кто-то должен затрагивать. Третье – это все, что связано с технологическим ландшафтом. Четвертое – то, что связано с финансами. Ну и, кстати, можно еще пятое сказать, потому что зачастую, когда мы запускаем продукт, это же может быть продукт, который не привязан к текущему бренду компании. И тогда мы, собственно, ставим вопрос, а как мы, ну, с точки зрения бренда и маркетинга, go-to-market стратегии, выводим этот продукт на рынок. И это там суперважная составляющая, потому что ты за счет этого понимаешь, как ты быстро эти позиции на рынке займешь. Вот. И это все как бы формируется, ну, как бы в такой раз набор как раз, наверное, довольно подробных материалов. Это там обычно всегда презентация или там подробная какая-то сборка в Miro или в Notion, из которой ты можешь понять, что окей, из этого мы видим один слайд, на котором мы говорим, продукт вот такой, он бьет в такие рынки, в такую аудиторию. Соответственно, такие позиции мы хотим занять, такие сроки, и под это мы выделяем такие инвестиции, которые мы хотим так-то окупить.
Я очень рад, что ты про сроки заговорил, потому что как раз-таки этот момент такой не до конца ясный и понятный, то, что кажется, то, что если раньше можно было прогнозировать на там, 3-5 лет вперед и делать вот эти вот визионерские, знаешь, такие вот стратегии развития, то кажется, что сейчас вот этот вот горизонт планирования, он сильно сократился, поэтому вот скажи, как у вас это происходит, как у вас изменился срок вот этой продуктовой стратегии, на которой он устроится?
Да, на самом деле, правда, там рынок очень сильно ускоряется, и на самом деле мы даже как-то дискутировали местами, что вообще нужна ли стратегия, да, вот в текущих реалиях, потому что ты в какой-то момент перестаешь понимать, а ты в итоге в стратегии живешь или в тактике. Но если в целом, наверное, в среднем по нашему бизнесу, можно сказать, и вот по рынку наших клиентов, наверное, средний срок я бы назвал все-таки 2-3 года, вот так. Это нормальный срок, именно если мы говорим прямо про продуктовую стратегию, ну, такую в целевом плане. При этом всегда есть вот этот первый шаг, как раз, ну, скажем так, мы часто используем технологию StageGate, когда мы бьем запуск продукта на такие стейджи, и, собственно, гейты это такие, ну, ворота, через которые продукт либо может пройти, либо может не пройти, и тогда мы говорим, ну, коллеги, надо закрыть. Или нужно там какой-то пивот сделать. И вот тут очень важно, что вот эти стейджи и гейты, они на самом деле довольно краткими становятся. Я сейчас вижу, например, что первый шаг продуктовой стратегии, то есть, собственно, от момента принятия решения до запуска, это в среднем 3 месяца, ну, максимум 6. Вот это примерно то время, за которое клиенты в среднем хотят, и это на самом деле нормально для рынка, запустить первую версию продукта, ну прям боевого, не просто там прототипчик какой-то, а прям боевой. Посмотреть, насколько он взлетает, и дальше либо идти по продуктовой стратегии, либо ее корректировать, либо продукт закрывать.
Да, как раз вот я хотел спросить по поводу того, всегда ли продуктовая стратегия доходит до своего логического финала, или на каких-то первых стадиях иногда становится понятно, например, ну, там оценки рынка, что это не та история, в которую стоит идти вообще. Погружаться дальше.
100%. На самом деле, знаешь, еще очень важно, мне кажется, что вот это, ну, может быть, иногда так и работает, но зачастую это может быть ошибочным, когда, например, у тебя есть только еще гипотеза продукта, то есть, ну, ты там думаешь, что его будешь запускать, и ты, например, сразу делаешь ему там продуктовую стратегию на 2-3 года. На самом деле, если ты его еще об рынок не оббил, хотя бы вот на этапе, ну, реально какой-то простой там гипотезы, проверки, не знаю, прототипов и так далее, может быть, продуктовая стратегия – это лишнее. И лучше сначала вот этот первый этап пройти, его не заморачиваясь, очень легко просто там оббить об рынок, убедиться там за месяц-два, что это действительно гипотеза рабочая, и уже после этого формировать продуктовую стратегию, идти в полноценный запуск и так далее. Потому что, ну, иначе ты можешь с чем столкнуться. У тебя есть стратегия, ты начал его проверять об рынок, все. Ну, он там, продукт об рынок разбился. И это и так бывает, в смысле даже с продуктами, которые, ну, довольно, скажем так, могут иметь хорошую перспективу на рынке, что не в какой-то момент, через полгода уже ситуация поменялась, и надо менять стратегию, потому что продукт начинает разбиваться. Но особенно если у тебя еще нет уверенности в том, что он на рынке может выстрелить, то наоборот лучше так, ну, не стоит рисковать, не стоит, может быть, даже тратить время на детальную продуктовую стратегию.
Слушай, давай поговорим вот как раз про риски, которые, возможно, тоже сейчас стали более частым гостем продуктовой стратегии, да, то есть, если, возможно, раньше люди там не так пристально думали о том, что же может поставить, там, подвергнуть наши все планы каким-то риском, то сейчас, наверное, это стало более активно, и, наверное, даже в продуктовой стратегии есть смысл выделять какое-то отдельное там пространство для того, чтобы эти риски вписывать. Да? Объясню, в том числе, о чем речь. Ну, например, да, вот, не знаю, там какие-то санкции, да, там отмена возможности каких-то трансграничных переводов, да, там это там риск, который, я думаю, что мало кто предвидел, там, планируя какое-то там развитие в 20-х годах. Вот, поэтому, ну вот интересно, какие, возможно, у тебя в планах, да, вот в этих продуктовых стратегиях, какие появились у вас риски, какие вы прописываете, вот, чтобы если слушатели нас слушают, то они могли для себя что-то почерпнуть и подумать об этом наперед.
Да, хороший вопрос, на самом деле, да, ты прав, на самом деле, тоже, вот про риски это тоже часть того, что ты рассказал про продуктовую стратегию, потому что, безусловно, без рисков, и еще и там риски, и сразу как бы методы превентивного реагирования. Вот это тоже, это на самом деле часть, без которой просто выходить в рынок, сразу запускать продукт, тоже бессмысленно. Но если, наверное, говорить в целом про рынки, тут, наверное, конечно, кейс-бай-кейс смотреть, потому что в зависимости от рынка, но там очевидно, что история там со всякими санкциями, она есть. И там, как это будет влиять на продукт именно на российском рынке, ну, это, короче, лежит в повестке абсолютно любого сервиса. Второе, на самом деле, это большой риск кадровый, потому что сейчас на рынке, на российском, ну, точно есть такой дисбаланс на рынке труда, причем в разных, да, областях, это не только именно цифровые специалисты, но и разные другие. Например, допустим, знаешь, даже если сейчас привести пример про генеративный искусственный интеллект, многие компании сейчас начинают создавать именно стратегию внедрения GenAI, думать, какие продукты запустить на базе этой технологии. А, собственно, вопрос, а где брать ресурсы, которые, а, будут вот эту технологию разрабатывать, внедрять внутри компании, это же тоже нужно очень большое количество специалистов, а их на самом деле нету, и система подготовки их еще не научена, ну, не выстроена. А второе, там есть еще история, ну, вот это уже такая, да, довольно хайповая, да, про то, что, чтобы, например, там, удобно работать с всеми сетями GenAI, ну, нужно, чтобы, как бы, нужно правильно работать с промптами, должны быть какие-то промпт-инженеры и так далее, и тоже их нет. И, на самом деле, чем больше каких-то новых технологий и, соответственно, продуктовых идей появляется, тем больше вопросов, какими кадрами это все закрывать. И плюс к этому еще накладывается история, что объективно за последние пару лет с российского рынка вымыло довольно большое количество сеньорных кадров, и это тоже как бы доставляет много вопросов. Вот, это, наверное, такой риск, о котором я в том числе очень много думаю, мы с ним там стараемся много работать. Третий риск – это всегда поле конкурентов. Ну, это вообще это традиционно, да, потому что многие конкуренты могут идти ровно в те же самые истории, куда идете вы. И очень важно смотреть и ловить инсайды о том, куда может там потенциальный конкурент пойти, и есть ли у него большее преимущество, чем у вас. И я бы тут, знаешь, даже сказал еще слово такое, сигнал рынка, потому что еще какой риск, можно сказать, в том числе это касается тренд-вотчинга. В целом, когда мы смотрим на продуктовую стратегию, если мы посмотрели только на тренды текущие, вот которые сейчас мы все видим, то может такое получиться, что как к моменту, когда вы продукт на рынок выведете, тренд этот станет уже, ну, не просто уже очевидным, а он станет уже нормой. Это будет означать, что, ну, типа, все в нем уже работают. Это означает, что вы ничего нового не делаете. И вы, по факту, не в роли, на самом деле, опережающего, а в роли догоняющего. Потому что вы смотрите на тренды, ну, условно, сегодняшнего дня. А там же тренды могут затухать. И, например, вот как раз к вопросу сроков, да, например, когда у нас time to market, ну, например, год, я считаю, что это непозволительная роскошь сейчас в текущих реалиях запускать продукт год, но представим, что вы запускаете продукт год, и у вас через год уже тренды другие, ситуация другая, а вы только на рынок вышли. Поэтому очень важно вот в этом процессе такого тренд-вотчинга смотреть в том числе, а что происходит как бы на таком этапе импульсов, то есть импульсы, из которых потом могут сформироваться тренды. То, что из них можно подчеркнуть какие-то новые идеи, перспективы, гипотезы, куда пойти, чтобы реально занять такую опережающую позицию, а не позицию сегодняшнего дня. Ну, чтобы не углубляться, я бы, наверное, вот эти 4 пункта сказал бы. Это, мне кажется, такие... То, что нужно вообще, must-have всегда смотреть, оценивать на уровне рисков. Ну и ресурсы. Есть ли у вас ресурсы для запуска?
Слушай, ну, вполне исчерпывающе, я бы даже сказал так. Довольно практично ты все это дело описал, без каких-то выдуманных проблем, все действительно как бы взято из реальной жизни. Еще, кстати говоря, хотел спросить тебя вот по поводу инфобезопасности. Да, я считаю, что это тоже как некий риск в последнее время, особенно для компаний там, айтишных, которые в России развиваются. Все-таки не зря мы там последние там, пару лет видим регулярно о том, что появляются всякие новости о том, что такая-то база там попала, все это, то-то слито. Вот, интересно, вот как это тоже в продуктовую стратегию, оно встраивается, не встраивается, какие-то другие там люди за это отвечают уже, которые там по умолчанию, скажем так, занимаются безопасностью, или это все тоже стоит каким-то образом прописывать. Я могу еще, кстати говоря, некий такой пример, уже не там связан с кибератаками, например, привести, но с изменением вообще, в принципе, ландшафта интернета. Потому что, в том числе благодаря там, тоже тому же самому там, искусственному интеллекту и там, развитие, например, каким-нибудь там способом заработка в интернете различными, сейчас действительно там большая часть интернета пользователей, это не настоящие пользователи, это либо боты, либо люди, которые там просто выполняют какие-то действия. И мне кажется, это тоже сейчас такая угроза для некоторых бизнесов, она им действительно вредит, то есть там, не знаю, лет 5 назад, наверное, это еще не сильно чувствовалось, но уже присутствовало, а сейчас уже кажется, что прям фейковых каких-то там пользователей чуть ли не там, там четверть или треть вообще всего интернета.
Да, особенно интересные цифры, я не знал об этом, но да, правда, это на самом деле можно даже заметить, сколько появилось фейковых пользователей. Вообще, про информационную безопасность, ну, я бы, наверное, так сказал, именно как тренд абсолютно очевидный, то есть он должен быть. Другой вопрос, на самом деле, лежит ли это в слое прям продуктовой стратегии? Ну, на мой взгляд, это прям уже детальный ответ на вопрос скорее «как?». То есть именно, ну, вот у вас есть продукт, там, вы понимаете, куда его там запускать и так далее. А это вопрос даже, может быть, даже не то, что как, а как бы, а какую инфраструктуру нужно обеспечить, чтобы продукт нормально на рынок вышел и там мог работать. То есть я бы скорее сказал, что это может быть какой-то, ну, там, частью уже такого реального, скорее, плана даже, а не скорее не стратегии. Но, понятно, может быть, зависит от продукта. Например, если я запускаю, наверное, новый финансовый сервис, в который я хочу там влить там 10 миллионов пользователей, я, наверное, точно должен подумать про информационную безопасность сразу на старте. И это в стратегии у меня заложено, потому что в момент выхода на рынок я, скорее всего, столкнусь с кучей кибератак, там, DDoS и так далее. Поэтому, наверное, да, вот так. Но в целом, почему я по умолчанию скорее не положил бы это в продуктовую стратегию, потому что ведь рядом с инфобезопасностью еще и много других вопросов лежит. Например, я бы туда же положил вопросы там инфраструктуры. Ну, сейчас это тоже большой вопрос, там, на базе какой инфраструктуры мы там работаем, там, где в облаках, как все это там развертывается, как быстро работает и так далее. Там, не знаю, например, слой. Ну, там можно слой, знаешь, всех-всех-всех процессов выложить, там, и технологических, там, условно, data governance. Тоже, как бы, для какого-то продукта это будет очень-очень важно, а для кого-то это скорее просто инструмент. Поэтому, ну, я скорее кладу вопрос «как?», но при этом понимаю, что там рынок инфобеза, он там очень сильно растет. Я прям вот буквально, у меня сейчас перед глазами аналитика есть, потому что мне там наш аналитический центр собирал, то, что вот рост рынка кибербезопасности там считают, что 20-30% в год. Это очень хороший рост. И то, что и финансовый сектор очень наращивает затраты на информационную безопасность, и тоже там огромный дефицит кадров. То, что, собственно, везде в отрасли заметно.
Понял. Ну, хорошо, что мы обсудили тоже эти моменты. Хотелось у тебя еще спросить, есть ли какие-то, может быть, источники информации еще откуда можно взять про продуктовую стратегию? То есть, там, почитать, посмотреть, не знаю, там, посетить какие-то мероприятия, возможно, на эту тему, связанные с продуктовой стратегией и вообще развитием продукта.
Слушай, на самом деле, не, это не в порядке рекламы, но так как я в том числе вхожу в программный комитет SouthHub, интересно, что мы делали опрос целевой аудитории о том, вообще, какие темы интересны вот, там, людям, и там, на самом деле, там, в топ-3 где-то входит все, что касается управления продуктовой стратегией и еще продуктовым портфелем. То есть, прям когда, я так понимаю, ну, собственно, какой-то набор продуктов и CPO, который управляет этим набором продуктов. И мы точно сделаем там набор, там, серию докладов, которая будет этому посвящена и сможем там раскрыть. Вот. А в целом, я на самом деле, с точки зрения, ну, продуктовых историй, мне кажется, их сейчас так много. Я, если честно, больше всего предпочитаю истории, связанные с там трендами, тренд-вотчингом. Для меня это скорее такой материал для того, чтобы... Ну, как бы, посмотрите, куда можно продуктовые стратегии перенаправлять, или в каких направлениях нужно подумать о каких-то новых продуктовых гипотезах. И там можно посмотреть, там, не знаю, рассылки, там, которые Twiglet делает, там, в Телеграм-каналов полно, там, начиная, там, собственно, от тренд-вотчинга, там, собственно, по-моему, так и называется, и много всего другого.
Ну, и продукт-радар, естественно, тоже.
Да, как я... Ну, уж, как бы это уж совсем была бы нативная реклама, я решил так не делать.
Ну, тогда она пойдет с моей стороны просто.
Ну, да, на самом деле, даже с историей там, типа, с тем же Product Hunt, там, тоже, в общем, на самом деле, знаешь, зависит от того, чем вы хотите обогатиться. Потому что я тут еще я, понял просто разворот. Я очень против теории, то есть, на самом деле, я не люблю, прям не переношу всякие, знаешь, там, каналы, серии, ну, там, никому не хочу сказать в пику, но, знаешь, материал, типа, там, 10 фреймворков для запуска своего продукта. Да, ну, окей, конечно, ну, хорошо, но мне кажется, гораздо важнее кейсы. Именно кейсы того, как конкретные продукты прошли вот этот путь там, формирования продуктовой стратегии, движения по волнам реализации продуктовой стратегии, как меняется рынок и, соответственно, как менять эту стратегию. И вот эти истории мне ближе гораздо, чем просто, знаешь, именно фреймворки, методологии и так далее.
Ну, а где же вот такие вот кейсы искать тогда, если сейчас... Ну, как ты говоришь, на самом деле информации не так-то много.
Слушай, ну на самом деле, мне кажется, все еще остаются всякие истории с... ну, на самом деле, там, мне нравятся все еще там международные консалтеры. Мне нравится там то, что иногда выкладывают там те же Маки, Accenture. На самом деле, можно следить, кстати, за отдельными компаниями. Ну, например, просто, допустим, даже как мы делаем в том числе. Мы, например, когда делаем с клиентом какой-то там продукт, мы спустя там какое-то время, там где-то полгода в среднем, мы обязательно упаковываем это в кейс, собственно. Как мы проходили там этапы запуска, как мы шли и так далее. И так делают очень многие компании на рынке, не российские в том числе. И сами компании, ну, даже если взять, там, не знаю, до всех наших там крупных компаний, там, не знаю, там, Сбер, Яндекс, не знаю, Райффайзен, там, многие-многие другие, они же тоже упаковывают свои кейсы, и они ими делятся на площадках. Ну, на площадках, в смысле, на конференциях, в подкастах и так далее. И в этом плане я реально сейчас смотрю, что, мне кажется, последние два года рынок перестроился от того, что, ну, все делают, ну, того, что все люди перестали... ну, смотреть такие большие какие-то контентные истории, когда вот там ты смотришь, там какая-нибудь огромная-огромная статья или еще что-то, ты смотришь доклад, ты слушаешь подкаст, ты там смотришь какую-то сборку в Телеграм-канале с основными тезисами из интервью, и таким образом напитываются. Мне кажется, просто вот такое потребление вот этого такого практичного контента, оно немножко поменялось, поэтому нужно смотреть сейчас в эту сторону в большей степени, чем историю про книжки, про вот эти там статьи с фреймворками, методологией и так далее.
Ну, замечательно. Если у вас в том числе выходят в компании такие материалы, публикации, то было бы, наверное, думаю, здорово добавить их и к этому выпуску тоже, снабдить что-нибудь такое, что можно было бы еще почитать. Так что я обязательно добавлю.
Я тут специально, да, не буду это, знаешь, сильно много рекламы выдавать, да, ну, там, кому будет интересно, мы тоже, у нас там есть разные каналы по этой теме.
Вот, ну, и также еще Илья будет, точнее, он уже входит в программный комитет South Hub, на площадке этого мероприятия будут организованы лекции по данному материалу, разные там круглые столы и все такое прочее, поэтому вы там сможете и с ним пообщаться, и, в общем-то, почерпнуть очень много полезной информации про формирование продуктовой стратегии для отдельного продукта или там портфеля этих продуктов. Ну, а мы, наверное, будем закругляться. В общем-то, в общих чертах мы обсудили, как это вот происходит у вас в компании, Илья. И я всегда в конце задаю вопрос, который самый главный этого подкаста. Это какой главный секрет успеха стартапа, но сейчас мы говорим про продуктовую стратегию, поэтому главный секрет успеха продуктовой стратегии. Вот как ты считаешь, какой главный секрет?
Мне кажется, на самом деле есть несколько таких нюансов. Первое, на самом деле, скажу, это скорость. Вот на самом деле, мне кажется, про продуктовую стратегию это, ну, вопрос именно того, чтобы она была сделана там быстро, своевременно. И давай так скажу. Первое, это скорость и изменчивость. То есть в этом смысле то, что мы делаем в продуктовой стратегии, оно еще более изменчивое и адаптивное, и гибко, чем там стратегия бизнеса даже вот в современных реалиях. И там условно формирование там продуктовой стратегии, как я вот вначале говорил, оно не должно быть, ну, там длинным, не должен быть какой-то там бесконечный талмуд. Если, например, вы можете сделать за одну неделю там условно все шаги, которые я провел, вы понимаете рынок, понимаете целевую аудиторию, вы понимаете, как там сходится бизнес-кейс, вы можете в целом какой-то сделать, ну, это первый набор там продуктовой стратегии, и это будет нормально. Для там конкретного бизнеса и продукта можно за неделю собрать какой-то там первый вижен, это нормально. Но в среднем, мне кажется, делать продуктовую стратегию при этом еще, не знаю, дольше, чем, например, условно, не знаю, 3 месяца, это тоже, как бы, это вообще непозволительно. Мне кажется, даже 3 месяца, это сейчас в текущих реалиях иногда бывает долго, но... Наверное, так. Иногда это норм. Второе, мне кажется, как бы соотнесение амбициозных целей и реальных ресурсов и возможностей. Потому что, мне кажется, обо что часто разбивается стратегия, любая, не только продуктовая, а то, что мы понимаем, вроде, куда нам нужно бежать, мы понимаем, какими мы хотим быть, но при этом мы неадекватно оцениваем объем ресурсов, которые нам нужно, чтобы это все дело реализовать. И в том числе из-за этого, ну, зачастую, на самом деле, этим грешат компании такой с невысокой продуктовой зрелостью, то есть, например, те, которые только-только, вот там, не знаю, условно, назначили продукта или наняли продукта, при этом бизнес еще под это не перестроился, и там они не понимают, какие ресурсы нужны, чтобы реализовать, там, не знаю, ну, стратегию какого-то цифрового продукта. И в итоге, ну, все происходит плохо, и как будто и продуктовая стратегия плохая и так далее. На самом деле, может быть, стратегия-то классная, а вот ресурсы, ответ на вопрос «как?», он был сделан плохо. И вот, мне кажется, очень второй секрет, собственно, то, что мы сметчили ресурсы и цели. А третье, я как раз скажу про то, что я уже там говорил кратко, это про то, чтобы смотреть с одной стороны, не на сегодняшний день и не только на сегодняшние тренды, но и при этом, ну, как бы не быть совсем оторванным, знаешь, таким далеким визионером. Важно вот эти видеть импульсы, что может на рынке поменяться, и в себя постоянно, ну, как бы вот в этих, по сути, трех временных плоскостях держать. Трех, в смысле, сегодняшний день, какие тренды сегодня. Там, второе, там, условно, завтрашний день. То есть, какие импульсы есть сейчас, которые могут повлиять на там, завтра. И, окей, какая есть визионерская повестка, что может куда-то вперед двигаться, но при этом не оставаться только вот в позиции визионера.
Илья, спасибо тебе за этот разговор. Желаю успеха Red Mat Robots и тем продуктам, к которым вы приложили свою руку. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
Спасибо, Дима. Всем пока.
Второй гость этого выпуска – Александр Толмачев, директор по машинному обучению и анализу данных Озон Финтех. В его продуктовом портфеле на данный момент более 20 продуктов, но вообще у Саши более 12 лет опыта управления и создания дата-офиса в компаниях.
Привет, Саша, поприветствую слушателей и коротко расскажи, чем ты занимаешься.
Привет, я Саша, как ты сказал, я занимаюсь машинным обучением и анализом данных и в целом всем, что связано с данными, с инфраструктурой, с хранилищем, компании Озон Финтех.
Давай начнем все-таки вот побольше про структуру компании, да, и вот твое место в ней. Какая у тебя там зона ответственности, какие там продукты запускаете, для кого, какие цели преследуют эти продукты. Ну, в общем, дай побольше какой-то фактуры, конкретики.
В начале 2021 года три основных игрока в рынке маркетплейсов России как-то, не сговариваясь, решили купить три банка. Соответственно, одной из этих компаний был Озон. И все как-то плюс-минус одновременно решили развивать финтех внутри маркетплейса. Решение абсолютно прозрачное, понятное, потому что если ты замыкаешь денежный оборот внутри своей компании, то ты от этого получаешь плюсы. Если ты большая компания, у тебя большое количество МАУ, есть много банков, когда компании делают и замыкают финансовый поток внутри себя. Все три компании идут немного разным путем. Кто-то больше сильно аллоцирован именно на направлении B2B, кто-то очень сильно аллоцирован на направлении B2C. Я полюбил Озон Финтех с первого знакомства с SEO, потому что SEO – это человек цифр, который... у которого в голове, наверное, не знаю, сколько цифр умещаются и в каких разрезах, но просто на каждой встрече это там, по 500 метрик в динамике день ко дню, неделя к неделе, месяц к месяцу, год к году, кумулятивные там, и так далее, и так далее. И подход вокруг цифр меня очень сильно подкупил, это первое. А второе, раньше я длительное время работал в финансовых институтах, в российских и в зарубежных, и... для меня внутри вот моя вера в том, то, что финансовый институт является устойчивым и имеет большее количество вероятности для того, чтобы устоять перед кучей черных лебедей и кучей разных макрофакторов, если он равномерно развивает B2C и B2B составляющую. То есть финансовые услуги для физических лиц и финансовые услуги для юридических лиц. И вот Озон Финтех – это как раз история про некий баланс. Баланс то, что когда вы делаете любую транзакцию в Озоне, ее обеспечивает Озон Финтех, то есть весь процессинг, соответственно, интеграция с платежными системами и так далее. То есть это такой базовый протокол для того, чтобы вообще деньги всех пользователей летали. Второе, то, что на базе своего банка очевидно то, что можно делать финансовые продукты, И поэтому у нас в портфеле продуктов для физических лиц дебетовые продукты, такие как карта, накопительные счета, вклады, кредитные продукты, рассрочка, кэш-кредиты, есть программы лояльности, это Озон Премиум, там индивидуальные бонусы. И также Озон Финтех развивает B2B равномерную составляющую, примерно с плюс-минус схожими показателями в ключевых метриках, в P&L, в GMV и в других. Это кредитование для юридических лиц, это факторинг для юридических лиц, разные гибкие графики, закрытые факторинги там, и так далее. Это расчетно-кассовое обслуживание. И у нас постоянно появляются новые продукты, которые всегда живут в стадии такого эксперимента. Они либо выживают, либо не выживают. Вот такой постоянно живой организм.
Интересно, про продукты прям все досконально. По поводу того, что ты в SEO с цифрами влюбился, это, конечно, наверное, очень даже очевидно, потому что ты же человек, который за данные отвечает, поэтому тебе так понравился человек, который про данные знает все вдоль и поперек. Расскажи вообще, вот ты немного коснулся истории с рынком, да, что на рынке происходит, что там у каждого маркетплейса появляется свой банк. Что дальше-то происходило после 2021 года и вообще, как эта вся история с банкингом внутри маркетплейсов и вообще на рынке, как она менялась и развивалась, и какой у нее вообще ближайший тренд?
Как она развивалась? Общаясь вот с всеми тремя участниками банкинга в рынке маркетплейсов, она развивалась у всех по-разному. Например, в одном маркетплейсе это была история про то, чтобы деньги для юридических лиц просто складывать в одном месте, и особо дальше эта история не развивалась. Только в прошлом году решили там дальше развивать историю из-за других приоритетов, там фокуса и так далее. У другого маркетплейса B2C-шная история развивалась с множеством внутренних систем, где компания уже интегрирована так или иначе с какими-либо финансовыми услугами. Например, когда мы с вами заходим, там, заказываем такси в там, Яндексе, да, когда мы с вами пользуемся баллами плюса, когда мы там музыку оплачиваем, когда там еду доставляем, заказываем. Соответственно, у Яндекса всегда есть такое прекрасное, одно из вот, ключевых преимуществ, то, что у них есть широкий рынок разной целевой аудитории, который раскидан по разным продуктам. Поэтому ну, хороший очевидный выбор, что Яндекс пошел в B2C. Озон является компанией, которая постоянно равномерно думает и про продавцов, про селлеров, и про байеров, покупателей. И поэтому тоже очевидно, что Озон начал эту историю сразу развивать в широту. Когда я приходил 2,5 года назад, по факту у нас, наверное, не было особо ничего, кроме программ лояльности и, то есть, вот Озон Премиум, процессинга платежей, рассрочка запускалась, и у нас еще в рынке B2B было такое, запускалось кредитование. То есть, Озон Финтех изначально пошел в сторону запуска разных продуктов для B2C и B2B рынка плюс-минус равномерно. Для этого Озон что делал в деталях? Очень интересная комбинация, которую я увидел в Озоне и ранее не видел. Ее мне очень понравилось. У каждого направления есть два лидера. Есть продуктовый лидер и есть бизнес-лидер. Продуктовый лидер отвечает за технологии, отвечает за, по факту, счастье пользователей. У него главные метрики – это метрики такого пользовательского пути, чтобы у пользователей был больше ретеншн, чтобы они чаще возвращались, чтобы они меньше отваливались, меньше churn rate, чтобы было больше DAO, было больше MAU, было больше stickiness. То есть продуктовый лидер думает о том, чтобы пользователи, по факту, обладали очень клевым UI и UX, им было понятно, им было интересно, они возвращались. А бизнес-лидер, его интересуют деньги, его интересуют средние чеки, его интересует маржинальность, и два лидера они, получается, у них разные KPI. И они поэтому в паре друг с другом в таком, есть такой тезис, здоровый конфликт. В здоровом конфликте постоянно находится, потому что команда разработки же одна, и емкость, которая направляется, нужно понять, какой у нее приоритет. Для этого у нас происходят такие мероприятия, как Target Settings, на которых мы определяем и стратегию там, годовую, и квартальные планы, и в зависимости от максимизации эффекта какого-либо на метрику выбираются целевые инициативы, на которые аллоцируется ресурс команды разработки, дизайна, тестов, данных, машинного обучения и так далее. Соответственно, у нас есть цели, и каждый из лидеров находит возможности для того, чтобы максимально бустить метрики. Что-то из этого проходит через АБ-тесты, что-то из этого не проходит через АБ-тесты. И, соответственно, как вы понимаете, то, что вот в такой концепции без данных, ну, было бы тяжеловато, просто не было понятно, куда бежать. А также данные помогают разблокировать разные дополнительные стримы, которые влияют на деньги. Например, там продукт премиум, индивидуальные бонусы, там полностью стоит на данных, потому что, чтобы понять, кому сколько баллов начислить там, и так далее, это все полностью продакшн-контур, который вот наш самостоятельный. И поэтому данные так являются прям неотъемлемой частью для того, чтобы динамику скорости и роста метрик постоянно поддерживать. Потому что в маркетплейсах пока что нет какой-то затухающей динамики. И год к году рост показателей GMV идет больше 100%. То есть год к году уже там, с 2020 года растет каждый год больше, чем в два раза оборот на маркетплейсах.
Ну, вот из твоего вот этого рассказа я также еще сделал вывод, может, поправь меня, если я не прав, то получается, что ты и там твоя команда участвуют как в каких-то инфраструктурных проектах, продуктах, которые вот именно внутри используются для того, чтобы проводить какую-то оценку там вот этих вот направлений, целей, идей, которые там собираются внедрить, а также еще непосредственно в реализации некоторых из этих продуктов, который, вот как ты сказал, например, там, премиум, да, там, до конца не знаю, что за продукт, но, короче говоря, отдельные какие-то
сразу продукты. Сразу видно человек, который не так часто заказывает на Озоне.
Ну, знаешь, у меня вот жена этими вопросами занимается. Честно признаюсь, я даже не знаю, как она там во всех этих маркетплейсах ориентируется. Это для меня вообще темный лес. Я тут недавно как раз тоже писал обзор на продукт, который помогает селлерам отзывы на свои товары как бы активно писать и отвечать в моменте, да, там как-то еще используя там нейросети. Вот, меня тоже очень сильно, ну, как бы погрузился в эту тему. Раньше не думал, что там все настолько сложно и интересно, с другой стороны. Вот, ну, это так, отступление небольшое. Давай вот к продуктовой стратегии тогда, наверное, переходить. Что для тебя это так вообще значит, это слово «продуктовая стратегия»? Как ты там в ней участвуешь? На какой стадии к продуктовой стратегии подключаешься?
Я выделяю у себя в команде такие три основные роли. По факту все ребята, кто занимаются данными, развитием данных, образованием данных, в целом можем с вами все вакансии поделить на три типа. Это дата-аналитик, это человек, который занимается исследованиями, валидирует гипотезы, делает АБ-тесты, делает дашборды какие-либо, делает какие-либо там сегменты, выгрузки, предиктивные простые модели для того, чтобы понимать, там, что-то выполняем, куда придем, и чтобы постепенно исполнять такую предписательную функцию, когда какая-либо аналитическая функция, модель меняет траекторию бизнеса. В одной из книг прочитал такую фразу, то, что с которой в целом согласен, то, что вот у нас сейчас время такое, что бизнес бежит. Бизнеса на самом деле не так много времени прям подумать, туда ли он бежит. Есть некий SEO в компании, который определяет видение компании, веру компании и стратегию компании. Он говорит то, что нам нужно, например, сфокусироваться на росте GMV, то есть на росте оборота. До 2022 года это было так плюс-минус там во всех компаниях. И его продуктовые лидеры, то есть продукт-оунеры, CPO и так далее, они садятся за стол и думают, Что мы можем сделать такого вот крутого, какое-то сделать УТП, уникальное там товарное предложение, чтобы наши продукты были самые крутые на рынке. Они фантазируют, накладывают на это байс своей экспертизы предыдущего опыта и дальше ставят в разных компаниях по-разному, либо там сами ставят задачи, либо через проджект-менеджеров, кто будет курировать эту историю, либо как-то иначе. Задача аналитика данных в этом случае быть немножечко душнилой. То есть аналитик данных, он на цифрах понимает то, что как бы не до конца видит продукт-оунер. И задача аналитика данных – корректировать вектор движения своего направления. То есть для этого нужны там и АБ-тесты, для этого нужны проверка гипотез. Важно, чтобы у аналитика данных был такой определенный вес, чтобы он мог заявить о своем аргументе, не бояться то, что его задавят и так далее. Соответственно, как это работает? Например, продукт считает то, что в программе лояльности нужно давать кэшбэк. Сколько его давать? 1%, 3%, 5%? Как это повлияет на какие-то метрики? Вообще это повлияет как-то на метрики? Нужно ли именно кэшбэки развивать, либо нужно какое-то другое УТП в программе лояльности делать? У некого лидера есть лишь такая вера, куда нужно бежать. На самом деле целевая аудитория, макрофакторы. На эту историю все может отреагировать по-разному. Аналитик, видя цифры, понимая, как на самом деле реагирует аудитория, на гораздо более раннем этапе, нежели когда уже квартал пройдет, может сказать своему продуктовнеру, своему лидеру направления, то, что смотри, все замечательно, но кэшбэки не работают, но на самом деле ретеншн не такой большой, но мы тратим в это денег гораздо больше, чем это нам приносит, и, наверное, нам нужно придумать что-то другое. Он может начинать приводить аргументы, цифры, графики, доказательства. Поэтому такой аналитик это душнило. Бизнес хочет бежать быстро, а аналитик говорит, погодите, бегите быстро, но немного в другом направлении. И благодаря этому аналитик несет за собой такую добавочную стоимость для компании, потому что он прям во время пути, который закладывает себя в голове лидер, такой меняет траекторию. Вторая история – это инженер данных. Инженер данных – это DE. То есть я в это семейство профессий отношу, на самом деле, инженеры, которые там внутренними данными занимаются, инженеры, которые могут и продакшн делать, и еще такую роль, как MLOps. Соответственно, инженеры данных по факту организуют все то, чтобы данные в компании работали быстро. Это означает то, что вот когда приходишь в какую-то компанию, чаще всего тебя, как человека, ответственного за данными, хотят нанять, потому что в компании есть определенная боль. Боль связана с тем, что аналитики говорят, слушай, вот у нас, окей, мы, вот у тебя что-то запускается, мы тебе предоставим выводы, но через месяц, потому что мы сейчас придем к инженерам, они скажут, мы вам будем поставлять данные, сделаем какие-то витрины. Аналитики говорят, так мы же в этом особо не разбираемся, вот через месяц и будет вывод. И тогда SEO говорит, ну, меня такая скорость не устраивает, мне нужен какой-то человек, кто эту кратно ускорит. То есть от инженеров запрос, чтобы данные работали быстро, данные работали стабильно, потому что во всех больших компаниях тотальная проблема с данными, что очень много дублей, тестовых данных, каких-то изменений метаданных, изменений контрактов данных, разработка выкатывает новую фичу, у нас в хранилище там какие-то поля меняются. И это все нужно прям контролировать, смотреть и так далее. То есть данные должны быть быстрые, надежные, и они должны быть такие прозрачные, потому что бизнес должен на них быстро понимать, что как происходит. Соответственно, инженеры данных занимаются тем, чтобы вот все, что внутри мы с вами делаем данными, ходим в приложение, у нас это все там трекается, кликаем куда-то, смотрим, что мы покупаем, из какой рекламы мы пришли, как долго мы живем в компании, как мы пользуемся финансовыми инструментами там, и так далее, чтобы вот это все многообразие данных из разных микросервисов, разных направлений было в удобном и быстром доступе для аналитики и удобно и эффективно работало в продакшн-среде. То есть, если есть какой-то сервис вокруг данных, чтобы там эта история крутилась, чтобы модели крутилась. И это такое, в одной из книг называется такой термин, который мне отчасти нравится, отчасти нет, но называется такой операционная аналитика. Операционная аналитика не потому, что это какая-то база, а потому что она встроена в процесс операционный каждого направления. То есть, если у нас с вами есть прозрачность, что есть какая-то вот условно блок-схема, когда там разработка получила на input то-то, на выход то-то пришло. Операционная аналитика – это когда вот прям в продакшн процесс в реал-тайме есть какие-то блоки, когда на основании данных аналитические сервисы принимают решение выдать, не выдать кредит, потому что там высокая вероятность дефолта, какой процент начислить, какие категории предоставить, какой срок доставки показать там банковской карты и так далее. И третье семейство должностей – это DS. Внутри там ребята, которые занимаются, собственно говоря, машинным обучением, нейронными сетями, они уже специализируются на более сложных математических задачах, нежели могут сделать в моменте аналитики данных. И они гораздо больше сфокусированы на более такую сложную интерпретацию данных разными моделями. То есть, там, что это могут быть модели нейронные сети какие-либо, что это могут быть там, и модели бустинга. И также абсолютно влияют на метрики продукта.
Слушай, ну интересно, ты, конечно, вот рассказываешь по первому варианту, то, что ты говорил, что бизнес-аналитика это такой душнило, который немножко направляет движение и бег бизнеса. И мне тут такая аналогия с GPS-ом, наверное, представилась. То есть, приложение GPS, и вот он как раз подсказывает и говорит, что вот сейчас можно там срезать, там можно проехать, а тут сейчас пробка, и, короче говоря, ребят, ну, лучше посторониться и все такое прочее. Вот. А по второму у меня тоже мысли возникли, и вот тоже интересно будет развить эту мысль дальше. То есть, получается, там, если говорить про бизнес-аналитика, то он может на стадии там создания продуктовой стратегии как раз тогда, когда нужны данные там про рынок, про там целевую аудиторию, как раз таки подключиться, дать свою какую-то, ну, реально не на уровне там чуйки, не на уровне того, что вот кажется сейчас вот такой вот тренд идет и так далее, а конкретно на цифрах, на каких-то исследованиях. Кстати говоря, получается, исследования, они не только на каких-то внутренних данных, но и на внешних берутся, да?
Ну, конечно. Давай тебя немножечко поправлю, и слушателям тоже такую вводную дам, возможно, будет полезно. Ты сказал «бизнес-аналитик». Я с этим тезисом полностью согласен, но на российском рынке бизнес-аналитик – это товарищ, который рисует схемы бизнес-процессов, BPMN, то есть такие диаграммки блоков, то, что если… Вот. Но при этом на европейском рынке, если мы с вами будем читать разные книги и слушать разных интересных людей, то бизнес-аналитик, например, там в Гарварде вышла недавно книга интересная «Guide how to build business analyst». И бизнес-аналитик – это как раз-таки товарищ, который работает с данными. То есть на нашем российском рынке это дата-аналитик, продуктовый аналитик, маркетинговый аналитик. Они могут называться по-разному, но вот важно это разделение. И ты абсолютно прав, то, что это используется как внутренние данные. Надо понимать то, что в абсолютном большинстве сфер внутренние данные несут наибольшую ценность, потому что то, что вот я говорил, проблема в данных, то, что они мусорные, они там, их нужно провалидировать еще, методологию метрик вывести, вообще придумать метрику, это тоже такое отдельное удовольствие. На внутренних данных это кратно надежнее, чем на внешних данных. Потому что внешние данные наследуют все те же проблемы, что и внутренние данные, но ты не можешь их еще, ты их еще меньше контролируешь. Но при этом они очень полезны. Например, вот как мы можем изучить рынок конкурентов? Есть множество разных замечательных сервисов, где можно собирать данные, данные про рекламные кампании, данные про трафик. Например, там замечательный сервис SimilarWeb, к примеру. Если вы какая-то компания, которая строит что-либо и хотите изучить, как у вас идет трафик на странице конкурентов и ваш, вы можете увидеть, как идет эта динамика трафика, из каких стран, из каких компаний, по каким ключевым словам. Соответственно, вы это можете использовать, чтобы настроить свою маркетинговую стратегию. Аналитик может сказать, какие тренды идут поверх других компаний. И, соответственно, эту информацию вы можете использовать, чтобы более эффективно бороться с конкурентами. То есть, да, ты прав, внешнюю информацию эффективно использовать, но здесь уровень компетенции аналитика все-таки нужен немножечко побольше, потому что здесь будет немножечко больше болей.
Слушай, а давай вот про ту историю, то, что ты говорил, что есть внутренние данные какие-то, и там очень много случается, ну, такой вот неочищенной сырой информации, в которой иногда попадаются и, не знаю, какие-то тестовые данные, фейки, ну и много чего еще. То есть я думаю, что
Это вообще какая-то такая головная боль современного интернета, то, что огромное количество вообще там ботов различных существует, да, вот которые сейчас уже бродят по сайтам, то, что, то есть, не знаю, там четверть или, может быть, даже больше каких-то пользователей, которые отображаются в метриках, они являются не настоящими пользователями, а просто автоматизированными программами, которые ходят по разным сайтам, изображают какую-то бурную деятельность для того, чтобы дальше там идти накручивать где-то поведенческие там факторы для там лучшего ранжирования в поисковых системах. Вот, то есть, вот как с этой проблемой борются внутри больших компаний, которым вот прям нужно, чтобы данные были как можно более чистыми и правильными для правильного принятия решений.
Хороший вопрос, он как раз отражает как бы одну из частей моей работы. Важно вот в цифрах опять, так как очень люблю цифры, на самом деле цифра по трафику, который идет в ботах, она немножечко больше, она где-то на самом деле около 50% всего трафика это боты.
Ничего себе, немножечко. Ты как-то очень щадяще говоришь, как для человека, который с цифрами имеет дело.
Я просто, знаешь, видел большие проблемы, поэтому такое. Ну, в целом, 50% можно с этим нормально работать. Смысл в том, что... Давай разделим. Есть внутренние проблемы с данными и внешние проблемы с данными. Вот про трафик ботов, это больше относится к внешним проблемам с данных. И опять цитирую разные книги, есть такой тезис хороший, который всегда всем рекомендую. Когда вокруг данных мы хотим строить какое-то решение, без разницы, это дашборд, эксперимент, это какой-то продакшн-сервис, нужно в первую очередь думать про бизнес-эффект, который мы хотим принести компании, первое. А второе, про необходимое время принятия решения. И от этого прорабатывать то, что мы будем делать и как мы это будем делать. Приведу пример, что если мы хотим на основании трафика, который идет, пользователям начислять такой welcome бонус, например, там 1000 рублей, что ты к нам пришел, ты можешь удерживаться и так далее. Очевидно, если мы 50% трафика будем начислять 1000 рублей, то мы очень много денег потеряем, так как боты, они нереальные пользователи, а это наши реальные расходы. Соответственно, значит, решение, которое можно построить вокруг данных, первое, подключаем команду, скорее всего, сначала DS. Вообще собрать данные, провалидировать то, что как мы можем, с помощью каких моделей, то есть это там будет какой-то бустинг, регрессия, нейроночка, выделить, кто здесь является ботом, с какой предиктивной силой, с какой точностью, с каким покрытием, с разными взвешенными метриками. Соответственно, DS разработала модель, которая работает, и бизнес-эффект очевиден. Если мы будем выявлять ботов и не начислять им эти баллы, то тогда мы можем экономить деньги компании, и это прямой эффект на P&L. Соответственно, эта модель должна работать. Как начисляются бонусы в компании? Здесь нужно подумать про текущую инфраструктуру и процессы компании. Если мы видим то, что вот как только пользователь зарегистрировался, ему прям в первую секунду сразу эти бонусы падают, потому что это, ну, такая рекламное предложение компании, только зарегистрируйся, там ты сразу получишь бонусы, и это хорошо влияет на такие метрики, как CTR, CR, то есть click-through rate через там рекламные какие-то баннеры и conversion rate в регистрацию, например, то мы не можем позволить себе резать эти баллы через неделю, например. Соответственно, время принятия решения – это вот эта секунда. Значит, инфраструктура, которая должна быть сделана, чтобы модель эта работала, она должна жить в рамках вот этой секунды. Превентивно, понимая то, что если это бот, то мы ему не начисляем бонусы. Но и тут нужно также думать про обратный отклик, что у нас в клиентский сервис могут пойти жалобы там, и так далее. Соответственно, мы сразу понимаем, от времени принятия решения, инфраструктурное решение для того, чтобы на данных обрабатывать проблемы с внешним трафиком, сложнее. Потом мы это запускаем, здесь мы уже подключаем инженеров данных, и мы хотим оценить настоящий эффект теперь, как у нас все произошло. И как я сказал до этого, здесь мы видим с вами сразу несколько отраслей. отрасль того, то, что как у нас работает маркетинг, то есть сколько мы денег тратим, какой у нас трафик приходит, как у нас работают наши метрики CTR, CR там, и так далее, то, что они у нас не просели. Второе, как у нас работают финансовые метрики, там GMV, P&L, там loss и так далее, что мы действительно начали экономить на зарезании на ботах. И третье, это клиентский сервис, начался ли там расти уровень обращений, количество обращений, можно взять метрику, начался ли там падать такие метрики, как CSI, NPS можно, например, еще померить. Соответственно, теперь мы уже подключаем аналитика данных, чтобы он прям провалидировал все досконально, то, что действительно мы компании принесли пользу. После, и как мы с вами видим, то, что если мы не будем задействовать одну из трех ролей, то вся картинка вот красоты данных и вот любви вокруг нее, она не сложится. Именно поэтому я вот пропагандирую то, что человек, который является такой в должности CDO, он должен быть экспертом в этих трех областях. Потому что всю красоту всей картинки можно увидеть, только обладая определенной экспертизой в каждой из домене. Соответственно, если мы говорим про внутренние данные, то чаще всего эта история связана с тем, что это на самом деле, это даже не проблема, это просто следствие роста компании. Вот мы все с вами привыкли, когда работаем в компании, когда какой-то баг в IT. Ну, то есть в приложении там сломалась авторизация, или в приложении неверно там отражается какая-то картинка. И мы настолько все уже к этому привыкли, что мы такие, ну, баг. Окей, починим, IT-разработка говорит, что все хорошо, и пошли дальше. При этом на рынке данных это то же самое IT, но абсолютное большинство участников рынка, когда видят то, что одна цифра поехала, для них это прям критично, потому что они такие, почему аналитик не контролирует свои цифры? А аналитик, ну, он не всегда до конца может контролировать эти цифры. И здесь есть прям система таких ритуалов и фреймворков, которые решают эти проблемы. Например, есть прям такое направление, которое называется Data Quality. Его в первую очередь рекомендую внедрять в компании, если это одна из таких больших болей, то, что данные пляшут. Соответственно, Data Quality — это набор мер, которые позволяют в автоматическом режиме обнаружить, что с данными что-то не так, например, не бьется контрольная сумма. Например, аномально просела какая-то метрика. Например, у вас вчера и весь месяц было около, там, допустим, 10 миллионов DAU, а сегодня вы заходите, и у вас там при обновлении дашбордов за вчера стал 1 000 000 DAU. То есть просадка на 90% скорее всего связана с какими-то техническими проблемами в данных. Потом, такие фреймворки, как Data Governance. Это история про то, что а давайте мы в целом поймем то, что данные это, ну, часть инфраструктуры, и будем говорить то, что вот смотрите, вот есть разработка, есть, чаще всего сейчас используются микросервисы, в каждом микросервисе есть какая-то своя базенка, это может быть Postgres, MySQL, там, RDB, что угодно. И у них есть разработка, которая меняет таблицы, меняет контракты и так далее. Давайте мы будем заморачиваться тем, что вот те данные, которые нам нужны, мы будем заключать некий контракт с разработкой и говорить то, что, ребята, теперь еще есть еще один участник вашей разработки, это люди, ответственные за данные. И если вдруг вы что-то хотите менять, то знаете, вы ответственны, что если что-то сломается. Тем самым мы защищаем на таком начальном этапе. Есть еще разные фреймворки, которые чуть менее популярны. Это там Data Observability, Data Wrangling. Про них можно, если кому-то интересно, будет детальнее почитать. Но в целом история про, когда мы говорим про внутренние данные, это история больше про защиту от технических сбоев. И здесь, ну, такая целая система есть того, что нужно делать, чтобы в компании это работало стабильно. Я пропагандирую три термина, что команда вокруг данных, да и в целом любая команда и любой эксперт должен всегда задумываться про три слова. Это уверенность, то есть уверенность в том, что у тебя все стабильно, уверенность в том, что у тебя данные приедут вовремя, уверенность в том, что у тебя предикты работают корректно и так далее. Уверенность в том, что тот коммит, который ты даешь, там, он будет исполнен в срок. Это дисциплина. Дисциплина, что если у тебя есть определенный roadmap, то нужно ему следовать, не откликаться на какой-то шум, быть в фокусе, потому что на одного сотрудника в моменте в среднем у нас идет 7 заказчиков. И это, ну, нужно иметь большой уровень концентрации, чтобы не отвлекаться. И третье – это постоянное саморазвитие, потому что в IT-мире, ну, постоянно что-то новое выходит, если ты не будешь развиваться, то ты не будешь расти с нужным мат-ожиданиям в дельте прироста, которую требует твой руководитель.
Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап Секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста.
Слушай, ну вот пока ты это все рассказывал и перечислял в том числе людей, которые участвуют, взаимодействуют в этом процессе, какие-то технические ресурсы, да и вообще, в принципе, ресурсы компании, я почему-то пришел к такому грустному выводу, что работа с правильными данными – это какая-то вот привилегия больших компаний, а компаниям поменьше она просто недоступна.
Я, скорее всего, с тобой не согласен, потому что на самом деле абсолютно... У всех компаний есть данные. Скорее, я бы, знаешь, как сказал, что работа с данными доступной должна быть у всех компаний, потому что все IT-системы так или иначе эти данные рождают. Маленькие компании, они скорее используют какие-то коробочные решения, на которых базируются, например, какие-то уже готовые боты, какие-то готовые фреймворки для сайтов. Например, большие компании используют свои трекеры событий. Все большие компании пишут, вот когда мы с вами что-то кликаем, смотрим, свои сервисы и свои внутренние данные в своей внутренней структуре, которая удобна для этой компании, сохраняют. Но маленькие компании могут это делать гораздо быстрее. Они подключают Яндекс.Метрику или там, Google Аналитику и то же самое получают эти данные. Да, они менее вариативны, потому что они ограничены возможностью этой системы. Но они это получают быстро, они получают это как готовое решение. Интеграция этих решений также абсолютно быстрая. При этом они сразу добавочную стоимость за собой несут. Например, подключая Яндекс.Метрику, вы интегрируете ваши сессии ваших пользователей с Яндекс.Директом, и ваши маркетинговые кампании подстраиваются под целевой портрет аудитории уже автоматом. То есть это очевидный плюс. При этом вы получаете плюс в том, что ваш маркетинг работает лучше, и вы получаете плюс, что у вас уже есть данные, и вы можете с ними работать. В целом понимать то, что вы потратили столько-то денег, а к вам пришло столько-то трафика. Кажется, если вы это не делаете, то вы не захотите тратить много денег на маркетинг. Поэтому тезис такой, что нет, я не согласен, что аналитика, ну и вообще в целом данные, это привилегия больших компаний, но я согласен, что чем компания больше, тем у нее больше вариативность разных способов, как данные можно в компании использовать. Для маленьких компаний все-таки нужно использовать, наверное, больше первый уровень аналитики. Опять-таки, возвращаясь к разным интересным книгам, потом с радостью, если что, порекомендую разные книги, если вот интересно. Вот я выделяю 5 уровней аналитики. 5 уровней вообще данных, как могут влиять на компанию. От базового, просто того, что в целом, что у нас происходит, до полностью самостоятельной монетизации, которая является новым ревеню-стримом для компании. В разных книгах выделяют от 3 до 4 чаще всего уровня аналитики. Давайте возьмем маленькую абстракцию, 3. Как она выглядит? Первый уровень аналитики, я считаю, что он доступен абсолютно всем компаниям, это описательная аналитика. Описательная аналитика говорит о том, что какое у нас сейчас состояние, что у нас было вчера, то есть мы смотрим, как у нас там данные за вчера выглядели, вот у нас метрика так двигалась. Из чего это состоит? То есть мы смотрим там, допустим, у нас пользователи идут, какого они возраста? У нас пользователи идут, какие у них средние чеки? То есть мы описываем состояние, и на самом деле благодаря этому бизнес сразу может понимать, он идет в том направлении, куда его экспертиза думает, или не в том. Потому что посмотреть на линию метрики, как она идет, и мысленно подумать, как она будет идти дальше, кажется, это не сверхсложная задача. Второй уровень аналитики. Добавляются у нас такие слова, как предиктивное и аффилитивное. Аффилитивное означает, что мы уже выискиваем причинно-следственные связи. То есть мы строим разные там сегменты, ABC-анализ, RFM-анализ там, и так далее. То есть мы прям уже начинаем выявлять причинно-следственную связь. Например, к нам пришло 1 000 000 пользователей, 5 миллионов пользователей, они не сконвертировались в целевое действие, то есть они, не, допустим, не произвели первую покупку, а 5 миллионов пользователей сконвертировалось. А давайте мы поймем, чем отличаются вот эти 5 миллионов пользователей от вот этих. для того, чтобы донастроить маркетинг, для того, чтобы изменить продуктовые страницы, для того, чтобы изменить пользовательский опыт, и для того, и так далее, и так далее. То есть, чтобы затюнить метрики. Это уже второй уровень аналитики, потому что здесь уже нужно чуть побольше данных, чтобы статистически верные выводы делать. И второе, чуть посложнее уровень аналитики. Соответственно, в этом уровне мы уже можем находить причинно-следственные связи, раскладывать их на там, определенный факторный анализ и влиять на компанию. И второе, то, что разблокируется, это предиктивная аналитика. То, что мы говорим, вот сейчас у нас так, а на самом деле ваша метрика в течение квартала будет двигаться вот так. И на основании этого возьмите рекомендацию, то, что как будто бы ваши инициативы в продукте, они недостаточны, чтобы выполнить таргеты. И нужно уже вот прямо сейчас, а не дожидаясь квартала, сесть. И если вы, допустим, занимаетесь продажами в блоке sales, то нужно перефокусировать ваш блок продаж на других людей. Вот рекомендации вот на таких. Тогда вы сможете выполнить цель в количестве совершенных сделок или цель в там, том-то. Это очень структурированная, очень математическая, очень прозрачная история, но к ней, как ты понимаешь, мы возвращаемся вот к моменту с каждым новым уровнем аналитики. Первый тезис – нарастает объем данных. Второй тезис – нарастает такая степень риска ошибки неправильных данных. Потому что, ладно, мы неправильно описали, да, то есть у нас какие-то внутренние проблемы. Ну, страшно, но не так сильно. А представляешь, вот второй уровень аналитики, когда мы что-то спрогнозировали или сделали факторный анализ о том, как эта вся история влияет, а он неправильный. То есть мы прям сделали рекомендацию бизнеса, а она статистически неверная. То есть мы бизнес скорректировали вектор, но направили его не туда. И поэтому ценность того, что нужно контролировать качество данных, она очень важна и с каждым уровнем повышается. Но при этом для маленьких компаний первый уровень, он уже для всех доступен. И третий уровень, он обладает таким словом, которое я ранее произносил, это предписательная аналитика. Это уже когда данные встроены в производственный процесс, то есть они напрямую влияют на принятие решений в нужный момент времени в компании. И вот третий уровень аналитики, тут я соглашусь, то, что для маленьких компаний он чаще сложно доступен, чем просто доступен.
Слушай, ну ты вот упомянул то, что мог бы порекомендовать какие-то материалы, которые можно почитать. Да, давай так и сделаем.
Давай. Еще хочу добавить, что у нас же, я как понимаю, аудитория таких бизнес-товарищей, которые как-либо завязаны свой бизнес, там, продуктовых. Такую маленькую ремарку к предыдущему вопросу, к предыдущему утверждению твоему, что для маленьких компаний скорее аналитика недоступна. Я бы, знаешь, как сказал, пока учился там и в Европе, и общался с разными компаниями, у меня вот сформировалось такое мнение, что супер важно на самом деле не столько и не только качество уже и наличие текущих данных в компании, потому что я могу с уверенностью сказать то, что приду вот в любую компанию, скажу, что у вас очень много данных, а сколько зрелость заказчиков, потому что в маленьких компаниях это люди, которые чаще всего, допустим, у него есть какая-то фабрика по производству цемента. У него там 3 завода, у него обороты больше 1 миллиарда рублей в месяц, и в целом это уже такая большая компания, которая, но при этом, который там состав директоров или владелец, это человек, который говорит, мне ваши цифры, они зачем? Я бизнес лучше знаю, я в нем вырос, и я все прозрачно понимаю. Тут история как раз про то, что если в бизнесе есть изначальное недоверие и байс, смещение в то, что владельцы и люди, которые принимают решения, являются самыми главными экспертами и на их мнение нельзя влиять, то вот в таких компаниях очень сложно делать какую-либо трансформацию вокруг данных, потому что изначально люди, которые самые главные в компании, они не верят в это. Вообще вся стратегия компании, на самом деле, если так подумать и посмотреть на разные компании, это же не какая-то супер выверенная история, потому что, как мы видим, абсолютно каждый год происходит очень много макрофакторов, и степень экспертизы всех участников компании заключается в том, что насколько быстро и качественно люди подстраиваются под изменения реалий. А CEO – это чаще всего человек, который говорит и определяет веру компании. И если CEO компании не верит изначально в данные, то вот это является основным блокером для того, чтобы в компании в целом развивать аналитику. По, собственно говоря, книгам. Я упоминал уже книгу из Гарварда. Она, по-моему, то ли год назад вышла, то ли около этого. Называется... Она даже как бы не книга, она такой методичка того, как вам в компании построить аналитику, из чего она состоит и так далее. Там, когда, давайте так, когда я говорю аналитика, это можно говорить слэш-данные, потому что для абсолютного большинства бизнес-стейкхолдеров им проще говорить на самом деле аналитика, и это, мне кажется, удобно. А то там будем закладывать и инфраструктуру, и прогнозы, и моделирование, и машинное обучение, там, и АБ-тесты и так далее. Первая книга это для менеджерского состава, это как раз-таки Harvard Business School «How to build business analyst in your company». Это история про то, без воды, очень структурировано, вообще в целом, из чего аналитика состоит, какие у нее стадии, как ее можно применять, что делать. Ее в целом можно найти в открытом доступе, но если что, все эти книги могу там потом как-нибудь скинуть, если будет полезно. Две книги, которые я безумно обожаю и являются базисом в целом для того, что, для того, чтобы немножечко поменять мышление, а в целом, зачем мне аналитика нужна, если у меня и так все хорошо. Я ранее работал в финтех-компании в геймдеве, такой монополист по всем платежам в играх. И мой хороший знакомый Вася Сабиров написал книгу, которая называется «Игра в цифры». Соответственно, это книга про то, что вот у вас есть некий продукт, без разницы какой, там берется пример просто игры, потому что Вася сооснователь там, одной геймдев-компании. Соответственно, эта книга прекрасна тем, что она простым языком, на простых примерах пользовательского пути как бы, игрока внутри игрушки, то есть пользователя, описывает, в какой момент времени, с какими проблемами он сталкивается и какие аналитические методы помогают понять и повлиять на пользовательский путь. Эта книга дает базовое понимание, из чего может состоять аналитика, какие полезные ритуалы, какие полезные примеры, что можно построить и применить в компании. Третья книга тоже базовая такая, она очень, очень базовая, но она уже чуть-чуть дает понимание то, что аналитики это на самом деле люди, ну, такой технической специальности. Это книга «Статистика и котики», абсолютно простая книга, просто про то, что, вот я такой тезис люблю говорить, «Статистика – злая женщина». Как ты вот с ней будешь танцевать, она тебе такие результаты будет давать. Поэтому с ней нужно очень аккуратно. И эта книга, на самом деле, учит о том, что нужно принимать правильные решения, основываясь на правильные цифры. И, наверное, еще, так как ну, я предполагаю, что у нас все-таки больше такой бизнесово-менеджерский состав, я бы рекомендовал еще, наверное, две книги. Они уже, наверное, немного устарели, но они в моем сердце. Я безумно люблю такого товарища, который называется Билл Фрэнкс. Это такой ведущий аналитик. Он тогда был ведущий, сейчас не знаю, кто он, но при написании книги у него позиция называлась ведущий аналитик в компании Teradata. Teradata – это такая гигантская, вообще очень сложная, очень высокоэффективная база данных, которая обладает прелестями и OLAP, и LTP-подходов. Ее раньше, она очень дорогая, ее очень любили использовать в Сбербанке и во всяких вот компаниях, у которых есть очень много денег, потому что она очень много вопросов закрывала. И он написал две книги. Первая книга называется «Укрощение больших данных». Она про то, что вот то, что я вам говорю, на самом деле нужно возвести уже там, в третью, в четвертую степень, потому что вот то, что я вам говорю, это уже по дефолту должно быть практически во всех компаниях, потому что без этого вы теряете конкурентное преимущество от других компаний, а что сейчас происходит и происходило уже даже там 5 и 6 лет назад, это вообще на там, степень или на два порядка выше. И вторую книгу он написал, это «Революция в аналитике». Кликбейтное название какое-то маркетинговое, но прелести этой книги вообще нисколько не отменяет. Это также простым языком написано в целом, как вам встроить аналитику уже не просто в то, что у вас вот есть рекомендации, выводы, методы там и так далее, а прям в производственный процесс вашей компании. Эти книги безумно люблю, потому что у меня есть такой критерий для книг. Я в бумажной книге делаю закладки четырех цветов. Вот, и вот эти книги, они у меня чуть ли не на каждой странице по закладке.
Слушай, ну еще вот помимо какого-то книжного чтива, получается, с тобой же в реальности можно будет также пообщаться на Саусхабе, я правильно понимаю?
Да, конечно. Соответственно, меня пригласили вот в программный комитет Саусхаб за часть по данным. Поэтому, да, буду очень рад.
О, замечательно, отличная возможность обсудить потом этот выпуск и какие-то тезисы из него с Сашей там уже на месте. Саш, давай, наверное, подводить какой-то итог нашему сегодняшнему разговору. Он получился таким прям очень, опять же, погруженным в детали. Ну, как бы с человеком про данные разговариваем. Вот. И это хорошо, здорово, потому что дает возможность людям посмотреть с другой стороны. Не то, как вот обычно смотрят, опять же, основатели там, SEO, да, там, разных компаний на то, что вот есть данные, вот принесите мне данные, я все посмотрю, все решу, но там сам я лучше всех все знаю. Вот. Обычно я свой подкаст заканчиваю вопросом, какой главный секрет успеха стартапа. Но тут, сам понимаешь, такой особенный случай.
Да, на самом деле, у меня же были стартапы. У меня два стартапа было. Один из которых купил Сбер, а один из которых не купил Сбер.
И это я узнаю только в конце. Лучшая ситуация вообще. Расскажи про них. Это, конечно, я, что, как я могу не задать вопрос про стартапы. Расскажи про них историю развития. Тем более, еще и продал Сберу. Это прям супер контент.
Сначала давай я вот отвечу на вопрос. И как подкрепление к этому ответу расскажу немножечко вот про эти стартапы. Ответ на вопрос «Секрет успеха стартапа», я его чуть-чуть немножечко вот как бы переформулирую. Секрет успеха вот в вашей деятельности, если вы занимаетесь стартапом, данными там и так далее. Я для себя отметил вот структурные вещи, которые у меня лежат в голове. Первое – это если вы не будете жить этим делом, то есть оно не будет вашим главным счастьем вашей жизни, то, что вы готовы тратить на него безумное количество времени, жертвуя семьей, здоровьем, друзьями, я не верю, что это правильный путь. То есть вот для меня правильный путь – это на алтарь экспертизы и любви к своему делу заплатить определенную цену. Это первое. И вы должны быть счастливы этому. Тогда у вас все получится. Второе – это вас должно внутренне постоянно что-то раздражать и не устраивать в текущих вас. То есть, попросту, вот у меня очень много комплексов, и эти комплексы помогают мне постоянно думать о том, что очень люблю книги, связанные с научной фантастикой, и там, астрофизику, и в целом по образованию физик. Понимая, что Вселенная каждую секунду расширяется с безумнейшей скоростью, и достаточно сходить один раз в поход на какую-то маломальскую гору, чтобы пройти просто 6 часов, забраться на какой-то кусочек маленькой земли и смотреть вниз и понимать, насколько земля гигантская, вот насколько природа мощная, чтобы думать о том, что кто-то является каким-то сильным, важным, экспертом, большим человеком, это такое большое заблуждение, потому что абсолютно все мы живем какой-то короткий промежуток времени в времени жизни всей Вселенной, и абсолютно все мы уйдем как бы вот, как песчинки. То есть мы такие просто гости, которые пришли, и потом уйдем. И делать вот этот маленький отрезок времени не то, что внутри ваше сакральное где-то сидит, это большое преступление перед самим собой. Вот эти два тезиса, я считаю, то, что они являются предопределяющим успеха, вот если честно. В стартапе есть, наверное, третий, вот я как бы такую ремарочку сделаю. Вот работы мне когда вот привлекали в разные стартапы, третий тезис, то, что секрет успеха стартапа – это возможность гибко изменять свою вообще стратегию. Потому что много стартапов, которые видел, они запускали на основании веры какую-то идею, они потом ходят ее сначала сами продают, потом они ходят ее питчат, чтобы привлечь инвестиции, потом кто-то уходит в консультирование там, и так далее, и так далее. А на самом деле они не слушают обратную связь, и тут тоже данные, как вы понимаете, очень важны, потому что на самом деле Вот в стартапах, которые мы запускали и которые какой-то успех там получили, вот я могу сказать, что три стартапа есть, которые я могу назвать то, что мне нравится, они какой-то зрелый продукт, и они успешные у меня плюс-минус какие-то были. Соответственно, если вы упертый и не хотите поменять свою стратегию, а аудитории нужно другое, в 90% случаев то, что вы запускаете в стартапе, это не то, что нужно аудитории. И только когда вы начнете делать и собирать обратную связь, вы увидите, что на самом деле аудитории нужно немного другое. Например, мы запускали стартап сервис речевой аналитики, чтобы решать проблемы там, клиентского сервиса компании и так далее. А там у нас модели, speech-to-text, кластеризация, понижение размерности, тематическое моделирование. И мы думали, блин, как круто, потому что компании видят 5% там, при ручном анализе слушания звонков там, и так далее проблемы компании, а тут они будут видеть 100%, автоматически выделяя проблемы при запуске новых фичей там, и так далее. А в итоге мы начинаем, там, допустим, одна компания говорит, а мне нужно трекать, как у меня сотрудники KPI выполняют. Вторая компания говорит, а мне нужно трекать, как они говорят ключевые фразы при продаже и так далее. И если бы мы не подстраивались под эти компании, то ничего бы не получилось. И абсолютно вот, ну, всегда вижу то, что нужно менять стратегию. Вот это ответ на твой вопрос. По поводу стартапов, то есть получается один вот это сервис речевой аналитики, который вот он сейчас у нас в таком этапе, мы его переосмысливаем, думаем там, что сделать и так далее. Потому что у меня есть вот мои модели, которые, они там speech-to-text, там и тематические моделирования, типа LLM-ки там есть самописные, которые как бы не требуют денег, получаются, работают быстро на ЦПУ, специально написаны, чтобы можно было масштабировать быстро, да, обучаются. Вот, но сейчас мы как бы думаем, как там что сделать. Наверное, про один расскажу, чтобы много эфира не занимать. Это стартап, который вот меня позвали как раз заниматься моделированием. Стартап называется GhostUI. GhostUI – это диалоговый агент для игр. Замечательная Алиса Чумаченко и Саша Михеев из GameDev, товарищи, вот позвали. Тогда я как раз работал в компании по платежам в GameDev. И мы делали вот GhostUI – это такой диалоговый агент. Он, собственно говоря, вы играете в Dota, а он вам говорит, на какую линию идти, какие шмотки покупать, какие скиллы качать. Во время боя говорит, что делать. Было много. И там мы делали как раз то, что это все модели же должны делать, помогать. И там мы делали вот такой большой стартап замечательный. Очень клево работал, очень интересный, очень там были ролики на Ютубе там и так далее. И его купил Сбер, и из него появились Сбер-игры. Как раз таки Сбер-игры появились. Единственное, ну, к сожалению, Сбер-игры закрыли при начале СВО, потому что они существовали мало времени, а там был такой момент, что Сбер, ну, просто оптимизировал новые всякие вот направления, которые недавно приобрел. Соответственно, но при этом факт покупки или как-то говоря, да, экзита, он был, и это получается плюс.
Саш, спасибо тебе за этот разговор. Желаю успеха твоему направлению в Озоне. Вот, и вообще там развитию, возможно, каких-то новых стартапов, которые будешь запускать. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап пока.
Всем спасибо.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды «Стартап секретов» не заставят себя ждать.